Глава третья. Творчество и искупление. Параграф. Новозаветная евангельская правда, абсолютная, единоспасающая правда. Не только подлинные христиане по сознанию, но и в сознании, отступившие от христианства, чувствуют в какой-то глубине единственность, исключительность, несравнимость ни с чем правды Христовой. И рационалист Гарнак по глубокому своему чувству склоняется перед абсолютностью евангельской истины не менее, чем католики и православные, хотя и нет в нем сознания того, кто был Христос. Правдоискатели нашей эпохи, утерявшие старую веру, все вновь и вновь обращаются к Евангелию и хотят испить живой воды из его абсолютного источника. И много делают попыток евангельски оправдать и осмыслить жизнь. Во всех попытках, как церковных, так и вне церковных, по-евангельски новозаветно оправдать, осмыслить все в жизни, обосновать все ценности жизни, чувствуется какая-то натяжка, какое-то насилие над Евангелием, какое-то произвольное внесение в Евангелие ценностей иного мира. Необходимость освободить абсолютность евангельского духа от относительных ценностей мира в последнее время прекрасно сознают Тареев в своих «Основах христианства» и князь Трубецкой в интересном труде «Миросозерцание» Соловьева. На этой почве Тареев приходит к чисто духовному христианству, порывающему со всякой видимой церковью, а князь Трубецкой – крайнему дуалистическому разделению Бога и мира, неба и земли. Тареев и князь Трубецкой сознают всю мучительность проблемы отношения христианства и жизни и всю лживость обычных решений. Но оба приходят к утверждению внебожественной, внерелигиозной, нейтральной мирской жизни, с чем религиозное сознание может помириться лишь условно и на время. «Ведь нужно подумать о том, — говорит Тареев, — что значит быть христианином. Это значит любить до смерти, возненавидеть себя, возненавидеть отца, мать, жену, детей. Народ такой жизнью жить не может. Когда же христианство предлагается как долг и идеал народу, он по естественному чувству самосохранения ищет средств обезопасить себя от всепоядающего огня религии, от истребляющих молний неба, и находит это средство в самостоятельной объективной ценности церковного символа, религиозной формы, доброго дела, в православии, правоверии и обрядоверии. Христианская свобода, страница 105. Исторический церковный быт со всем его естественным язычеством и есть приспособление самосохранения от всепоядающего огня Христова, но решения мучительного вопроса нет ни у Тареева, ни у князя Трубецкого, потому что они не верят в возможность нового откровения. Примечание Бердяева. Как религиозно примирить творческие ценности жизни с единоспасающей и абсолютной ценностью евангельской вести о спасении и искуплении через Христа, Спасителя и Искупителя? Указаны ли в единственном и абсолютном Евангелии пути творчества ценности жизни? Имеем ли мы религиозное право обращать евангельскую истину в орудие оправдания наших жизненных ценностей и наших творческих порывов? Нашу эпоху мучат эти вопросы острее и безнадежнее, чем былые христианские эпохи. И мы насилуем Евангелие с таким произволом, которого не знали прежние времена. Наше насилие рождается из религиозной жажды, дошедшей до религиозного отчаяния, но само это насилие антирелигиозно и почти кощунственно. Хотим во что бы то ни стало извлечь из Евангелия то, чего там нет. Через ряд посредствующих звеньев дискурсивной мысли стремятся вывести из Евангелия то нужное нам, что там не раскрывается. Наука и искусство, право и государство, социальная справедливость и свобода, половая любовь, техника — все то, чем живет современный человек и от чего не может отречься, должно быть евангельски оправдано для того, кто ищет Христовой правды. И все эти бесплодные, трагические усилия вновь и вновь приводят к тому старому сознанию, что лишь то оправдание жизни может быть названо евангельско-новозаветным, выражающим дух религии искупления, которое дано было в христианстве святоотеческом, в аскетике. Религия искупления неотделима от аскетизма и может принять жизнь лишь как послушание последствиям греха, как несение тяготы. Государство, брак, наука и прочее оправдывают святоотеческое сознание как несение тяготы, как священное послушание греховного человека. Результаты святоотеческого оправдания жизни как послушания всегда и во всем в совершенстве выражены в конце XIX века епископом Феофаном в его начертании христианского нравоучения. У епископа Феофана страшит омертвение святоотеческого учения о послушании и импонирует его верность старым заветам, его несгибаемость. Епископ Феофан каждым словом доказывает, что святоотеческое христианство отрицает творчество человека, не знает творческого призвания человека. Христианину свойственно не иметь своей воли, страница 476. Из самого человека ничто не должно раскрыться, он должен лишь освободить место для воли Божьей. Человек есть средство в деснице Божьей. Страница 37. Один покой для человека в Боге. Страница 33. Цель – вечный покой в Боге, а не вечное творчество. В сущности, епископ Феофан отрицает саму идею богочеловечества, которая предполагает свободную активность человека и прибыль от человека для целей мира. В Христе была не только божественная, но и человеческая воля, и в каждом человеке должна быть воля не только божественная, но и человеческая. Примечание Бердяева. Для религиозного сознания человека новой мировой эпохи есть один только выход. Религиозное осознание той истины, что новозаветное христианство не есть полная и завершенная религиозная истина. Новозаветное христианство есть религия искупления, благая весть о спасении от греха, откровение Сына Божьего, второй ипостаси Святой Троицы, в аспекте Бога, страдающего за грехи мира. Это один из этапов духовного пути. Второй евангельский завет Бога и человека имеет прямое отношение лишь к искуплению греха через божественную любовь и благодать. В путях духовной жизни это распятие на кресте розы жизни. Но исчерпывается ли тайна жизни и бытия тайной искупления? Есть ли окончательная задача жизни лишь спасение от греха? Искупление греха, спасение от зла само по себе отрицательно, и конечные цели бытия лежат дальше в положительной творческой задаче. Искупление греха есть лишь одна из эпох мистической мировой жизни, сердцевина мирового процесса. Но процесс мировой жизни не может исчерпываться искуплением, в нем должны быть иные мистические периоды. Человеческая природа, подобная Творцу, не могла быть сотворена Творцом лишь для того, чтобы, согрешив, искупить свой грех и в дело искупления вложить все свои силы на протяжении всего мирового процесса. Такое понимание человеческой природы не соответствовало бы идее Творца, принижало бы богоподобное достоинство человека. Абсолютная христологическая истина одной своей стороной обращена к искуплению греха и спасению от зла, другой же своей стороной обращена к положительному творческому призванию человека, открывает христологию человека. Новозаветная евангельская истина есть лишь часть христологической истины, обращенная к искуплению и спасению. В ней нельзя искать прямого оправдания творческих целей человека. В Евангелии раскрывается лишь один аспект Христа, абсолютного человека, искупающего и спасающего человеческую природу.